Это подкаст «Полетим, поглядим», где мы рассказываем о необычных маршрутах для путешествий. С вами Юль Купер, и мы с авиакомпанией «ЮТЭЙР» приготовили для вас кое-что интересное. Каждый выпуск в новом сезоне будет состоять из целой подборки маршрутов. Куда мы отправимся сегодня? Дам вам подсказку. Теплое-теплое море, жаркое солнце, синие-синие волны и пустынный пляж. Вы уже поняли, что мы отправляемся в круиз по четырем морям, а к одному вернемся аж дважды, чтобы увидеть его с разных берегов. Начинаем наше путешествие с Черного моря. Есть много теорий, почему это море называют черным. Моряки говорят, что здесь бывает много штормов, во время которых вода темнеет. Историки же связывают название с эпохой завоеваний. Когда турки пытались захватить новые берега, местные жители яро им сопротивлялись, за что море и назвали «караденис», то есть черным, негостеприимным. Вместе с ЮТЭЙР мы уже летали в солнечный Сочи, выпуск про него называется «Город Олимпийских игр». Из него вы узнаете, как прочувствовать атмосферу города с первого раза. А еще что посмотреть в Олимпийской деревне и зачем ехать в Адлер. Как бы то ни было, это одно из самых популярных мест для летнего отпуска. Люди приезжают сюда со всей России. Проще всего добраться на самолете, он приземлится прямо в аэропорт города Сочи, а дальше едем куда больше нравится. Одна из самых популярных локаций – Геленджик. И по этому прекрасному городу нас проведет гид в Геленджике Анастасия Перетурина. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада поделиться, как будет все в Геленджике обстоять, если вы выберете это место для отдыха.
Ну, мне кажется, Геленджик сейчас одно из самых популярных вообще мест, но давайте я задам главный вопрос, наверное, сегодняшнего подкаста, самый важный вопрос. Каким предстает Черное море в Геленджике?
Самым разным. Я бы сказала, многоликим. Бывает и спокойным, ласковым, но может и поволноваться. Например, в ноябре прошлого года на Черном море прошел шторм века, и в Геленджике волны достигали аж высоты 12 метров. Но вы не волнуйтесь, в летний сезон море по большей части спокойное, летом охлаждающе приятное, а осенью согревающее, ведь температура воды выше температуры воздуха во время остывания. Ну и, конечно, высока встреча с черноморскими дельфинами в открытом море.
Так, хорошо. А чем заняться на пляже, кроме загорания? Вообще, можно ли посерфить, я не знаю, отправиться на прогулку на катере? Что доступно?
Да, если говорить об отдыхе на пляже, то можно, например, поиграть в волейбол на песке. Например, на пляже 2К24. Там оборудовано поле для всех желающих, и быстро набираются команды прямо на пляже. Посерфить в Геленджике тоже можно, но не всегда, при определенных погодных условиях. В Геленджике есть два спота. Один из них находится на Толстом мысу, а второй в Голубой бухте Геленджика. Сразу кто знает, смотрят прогнозы и заранее приезжают в эти дни. Обычно это происходит не в летний сезон, а в осенний и весенний. Также я хочу сказать, что серфинг на Черном море не совсем безопасный, потому что дно с камнями, такое скалистое, нужно прям подготовиться и экипироваться. Например, я катаюсь в шлеме для серфинга. Вот. Скорее, этот серфинг для продолжающих, чем для начинающих. А вот для начинающих как раз подходит сабсерфинг. Он очень доступен и распространен у нас в Геленджике. Есть множество красочных маршрутов, классных сабспотов. Я тоже занимаюсь сабсерфингом уже более 4 лет. Мой проект называется «Геленсаб». Мы обучаем как раз новичков, как обращаться с сапом, как вообще познакомиться. Я думаю, что эта активность доступна абсолютно для всех и не требует специальной физической подготовки.
Поддержу немножко, потому что, ну, мне кажется, что приключения на сапе, ну, мне думается, что может быть одним из ярких вообще в летнем сезоне. Поэтому хорошо, что вы напомнили нам об этом.
Да, еще хочу отметить, что сапсерфинг в море – это абсолютно другой опыт, нежели сапсерфинг на реке. Кто приезжает из Средней России, там, из других мест, часто катаются на реке и впервые знакомиться с сап там. Я хочу обратить внимание, что Сабсерфинг на море – это совсем другие ощущения. И если вы уже пробовали этот вид спорта, обязательно попробуйте прокатиться именно на море.
Анастасия, ну вот здесь такая история. Я, честно вам скажу, я обожаю Геленджик. Но я люблю его зимой, весной, осенью, потому что красивейшая набережная Геленджика в жаркий летний период. Вы сами, я думаю, это видите каждый раз. Она заполнена туристами, людей очень и очень много. И, конечно же, я не могу не задать вам вопрос, какие, помимо тех пляжей, которые вы озвучили, есть еще в акватории Геленджика, и, может быть, вы нам расскажете о каких-то секретных местечках, где не так много людей.
Да, сейчас будет такой неожиданный поворот. Дело в том, что сила соцсетей делает свое дело, поэтому самые интересные места, к сожалению, не скроешь. И все пляжи, они давно всем известны, новых пляжей, к сожалению, не появляется, я имею в виду природных мест. Да? У меня вот такое наблюдение, что меньше людей в горах на самом деле, потому что Геленджик это не только про море, но и про горы. Трекинг требует больше усилий, чем поход к морю, поэтому меньшее число людей идет в горы. И также летом в горах жарко, поэтому лучшее время для старта это 5-6 утра. Ну, на отдыхе тоже, сами понимаете, не каждый захочет в такое время просыпаться. Поэтому, если вы вот ищете малолюдные, отличные, удивительные места, я рекомендую идти в горы. Например, в Геленджике есть интересный маршрут. Это восхождение на гору Нексис. Там на вершине три дольмена. Очень замечательная обзорная площадка и на Геленджикскую бухту, и на близлежащие поселки, которые находятся за горой, и даже на Новороссийск, на Цемесскую бухту. Очень большая обзорная площадка. Место точно стоит посещения, и оно как раз малолюдно весь год, круглый год. Например, есть интересный маршрут в горы. Называется он «Восхождение на гору Нексис». На вершине горы вас ждет три дольмена и обзорная площадка на Геленджикскую бухту, близлежащие поселки, которые находятся за горами, и даже видна Цемесская бухта с Новороссийском. Этот маршрут абсолютно точно стоит посещения, и там как раз малолюдно на протяжении всего года.
Так, может быть, есть еще какие-то маршруты, о которых нам нужно обязательно узнать?
Думаю, да. Недавно в Геленджике, примерно год назад, чуть больше года назад, появилась лесная велотрасса. Она называется «Велоси». Так она называется, потому что проходит вдоль моря по лесу в тени пицунских сосен. Эта трасса соединяет два района Геленджика – Голубая бухта и поселок Кабардинка. Протяженность ее 17 километров. На ней можно кататься на велосипеде, делать беговые тренировки, просто прогуливаться. Трекинг, что угодно, место для пикников замечательное. Там есть несколько видовых мест. Они отмечены на картах навигационных. Это смотровые площадки. Одна из таких – это Горелый лес. Самая крупная обширная обзорная площадка на маршруте с видом на открытое море и рейды кораблей.
Скажите, ваше самое любимое место какое? Если вообще можно его выделить.
Классный вопрос. Пожалуй, мое любимое место – это вид на Геленджикскую бухту с Мархотского хребта. Еще и бонус, если ты поднялся туда сам, проделал такой путь, усилия над собой, и тебе открывается такой потрясающий вид. Поэтому начать знакомство с городом я всем рекомендую именно с такого похода, потому что этот вид не забываем.
Сложный подъем?
Нет, подъем не сложный, потому что есть оборудованный теренкур. Называется теренкур Мархот. Старт возле канатной дороги Олимп. Заезжайте на парковку, можно приехать на машине, и там начинается ваш подъем. Там есть баннер навигации. Дорожка имеет места отдыха с лавочками, обзорными местами. И сам подъем очень мягкий. Он подходит как и для детей, для взрослых, любого возраста.
Анастасия Перетурина, гид в Геленджике, сделала все возможное и рассказала нам об интересностях этого прекрасного города. Я вас благодарю.
Спасибо, я была рада быть гостем в подкасте. Приглашаю в Геленджик и буду рада встретиться лично с каждым туристом.
Наш круиз продолжается, и мы отправляемся в Махачкалу. Именно там мы сможем искупаться в Каспийском море или все-таки в озере. Разногласия возникают, потому что это один из самых больших соленых водоемов в мире. Из-за большого размера и солености воды его назвали морем. но вода отсюда не выходит в океан, поэтому реальнее назвать его озером. Мы, чтобы не путаться, будем говорить «Каспийское море», а вы будете знать правду. Ну а подробно на мои вопросы ответит Тина Дадыкина, гид-экскурсовод по Республике Дагестан. Тина, мне очень интересно узнать вообще, какое оно, Каспийское море, потому что я там ни разу не была.
Ну, а вот Диоген еще в 4 веке до нашей эры был и называл Каспий пруд солнца, потому что здесь можно наблюдать, ну, изумительные просто рассветы с берегов Дагестана. А вообще, по своей природе Каспийское море — это озеро, потому что из него не вытекает ни одна река и нет связи с мировым океаном. Но за счет гигантских размеров был присвоен статус моря. И причем Каспий имеет океаническое происхождение, поэтому соленый. От незаметных 0,05 промилле в Астрахани, где впадает Волга, до 13 промилле у берегов Казахстана. А протяженность Каспийского моря с севера на юг около 1200 километров, ширина с запада на восток от 200 до 400. И вот, например, с противоположным казахстанским берегом у нас разница во времени целых 2 часа. Вот, ну это...
Обалдеть.
Да, если вот коротко об размерах, то вот такое оно, Каспийское море.
Так, давайте разбираться во всем. Что там по цвету? Как там температура? Когда вы уже начинаете пляжный сезон?
Ну, у нас пляжный сезон начинается уже в июне. Море прогревается довольно быстро. Сейчас уже говорят, что вода как парное молоко. Ну, а если в градусах, то вот июнь — это в среднем 22 градуса, а к августу прогревается до 26. А по цвету оно бывает различное, тоже зависит от глубины. Она бывает от нескольких метров и до целой тысячи метров. И тоже от погоды, от природы, от разных обстоятельств. Оно бывает и изумрудное, и такое серенькое в шторма. И тоже зависит от того, откуда вы его смотрите.
Расскажите про ваш любимый пляж.
Знаете, вот у нас есть поселок Приморский. Там изумительный беленький песочек. Просто... красота.
Говорят, что в Махачкале далеко до пляжей, да? Как на самом деле обстоят дела и на какой лучше отправиться?
Ну да, говорят, что далеко до пляжей того же Сочи. Здесь вынуждена согласиться, потому что действительно до пляжей Сочи нам по Кавказской тропе 1427 километров идти. Вот. И 3 месяца пути. Ну, на самолете, да, поближе. Ну, знаете, вот Каспийское и Черное море иногда сравнивают, но они абсолютно разные, несмотря на то, что там 10 миллионов лет назад это они были едины. Вот, береговая линия Дагестана, опять же, около 500 километров, даже там больше. И пляжи разные бывают. Здесь нету каменистых камней галечных, да, как в Сочи, но очень много песчаных, есть ракушечные. То есть здесь можно, ребятишки собирают целые коллекции морских ракушек. Им это тоже доставляет отдельное такое удовольствие. И здесь у нас увидеть можно, как зарождаются горы вообще, даже вот в районе Махачкалы. Очень интересные такие каменные массивы, создают тенечек, там можно и посидеть. Местные художники там делают свое творчество, тоже такое интересное место. И вот в плане солености Каспий тоже действительно уступает Черному морю примерно в 3 раза, но это дает определенное преимущество, потому что соль не щипит глаза, не стягивает кожу, даже детки купаются в нем с удовольствием. И вот вода прогревается до 22-28 градусов в различные месяцы. И у нас не бывает сильных волн и штормов.
Это очень тоже хорошая новость и приятная информация, Тин. Но вот с детьми разобрались. Делаем, нашли и поняли, что детки очень любят плавать в Каспии. А чем заняться взрослым? Я просто хочу, чтобы вы дали характеристику отдыха у вас. Он больше какой? Пассивный или активный?
А знаете, вот на Каспийском море каждый сможет найти себе отдых по душе. То есть вот пляжный отдых считается самым комфортным в Избербаше. Там песчаные пляжи, золотой песок. Кстати, есть еще горячие целебные источники. И еще с советских времен люди приезжали туда поправить здоровье. То есть вот кто любит больше полежать, это скорее туда. В городе-спутнике Махачкалы в Каспийске тоже неплохие пляжи. Это рядом с аэропортом, и то есть можно вообще прям соптимизировать. А вот в том же Приморском, там тоже комфортный пляжный отдых, но там еще добавляется, например, возможность порыбачить для любителей. То есть там прям такое раздолье. И вот в Каспийске, если будем про него говорить, там есть прекрасная возможность, например, встретить рассвет на саббордах. Ну, либо не рассвет, просто в рассветное время максимальный штиль, и солнце в буквальном смысле, знаете, заливает все вокруг, очень красиво бывает. Вот кто любит, опять же, фотографии красивые, это тоже туда. А еще там можно на сапах, например, добраться до 8-го цеха. Он находится в километре от берега, это местная достопримечательность, дагестанский такой Форт Боярд. Очень эпичная заброшка, но учитывайте, что здание в аварийном состоянии, поэтому забираться туда или нет, это личная ответственность каждого, но даже вот так вот со стороны на него посмотреть, это очень впечатляет. Списанный цех завода «Дагдизель», там раньше проводились торпедные испытания, а сейчас это просто такое одиноко стоящее здание прямо в море. Его, кстати, с берега видно, и вот тоже ни с чем не спутаешь. Вот, а на пляже, например, Махачкалы, оазис, там находится самая крупная на Кавказе трасса для квадроциклов. Также вот через дорогу есть конные прогулки. И поэтому каждый человек, в принципе, может найти на берегах Каспийского моря занятие для души. Ну и бонусом наесться местных вкуснейших фруктов.
Естественно, конечно.
Да. Вот в июне сейчас просто изумительная черешня идет, клубника, абрикосы. Июль — это персики, арбузы, дыни. Август — виноград, инжир, яблоки. То есть здесь каждый месяц несет свое вот это вот, свою вкуснятину. Ну а насладившись морем, всегда можно отправиться в горы. Хотя здесь и на море более чем есть заняться.
Я очень рада, что вы так подробно обо всем нам рассказали. Тина Дадыкина, гид-экскурсовод по Республике Дагестан, сделала все возможное, чтобы мы не хотели дальше работать, отправились в отпуск, отправились к чудесному, красивейшему Каспию и в горы, естественно, Дагестана. Я вас очень благодарю.
Спасибо большое, Юль. Добро пожаловать.
Если вы хотите провести отпуск в Махачкале, послушайте выпуск нашего подкаста «Сулакский каньон. Горы, звезды и халва». Вы узнаете, есть ли в городе подземные ходы, водопады и Хогвартс, а также научитесь отличать хинкал от хинкали и узнаете, что такое курдзе, чуду и бахух. А мы летим дальше. Планировать путешествие по-прежнему можно, не вставая с дивана. Удобно летать по России и за рубеж поможет авиакомпания UTR. Заходите на сайт UTR и покупайте билеты по низким ценам, без посредников и скрытых комиссий. А если вы, как и я, любите летать у иллюминатора, то есть отличные новости. Вы сможете заранее выбрать место при регистрации, а также докупить багаж даже после бронирования. И это не все. Выбирайте, чем перекусить в полете, и даже берите питомца с собой. Он может лететь с вами на соседнем кресле. Соберите полет по своему вкусу и воспользуйтесь дополнительными сервисами. Копите мили в программе лояльности и летайте напрямую или с удобными короткими стыковками. UTR. Научись летать комфортом. Из России мы отправляемся в Турцию, чтобы оказаться на берегу Средиземного моря. Его название переводится как «центр земли». Дело в том, что на средиземноморских берегах росли и развивались города большинства древних цивилизаций – греков, финикийцев, египтян и римлян. Подробнее об этом волшебном месте нам расскажет Ирина, организатор индивидуальных туров в Турции. В соцсетях Ирину можно найти по нику Ирен и Наталья. Ира, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте, друзья. Всех приветствую.
Я очень рада, что именно с вами мы будем путешествовать сейчас по Анталии. И расскажите для начала вообще, какое оно Средиземное море?
Да, Средиземное море, конечно, оно уже зовет всех туристов, оно уже успело прогреться до температуры 22 градуса. Дальше, конечно, это будет еще выше температура, и в целом, скажем так, в самый высокий сезон оно прогреется до 27 градусов по Цельсию. В целом, если мы говорим про территорию Средиземноморского побережья, да, со стороны Турции, то, конечно, здесь огромное количество курортов, всем известных, например, это Алания, Анталия. Причем я замечу, что в Анталию и Аланию приезжают со стороны России порядка 20 миллионов туристов. Представляете, насколько вообще эти регионы, конечно, известны. Но если мы идем дальше, да, и углубляемся туда ближе к западу, то там тоже есть очень красивые туристические регионы, например, Кемер, Каш, Фетхие и практически до Бодрума. Там тоже, конечно, просто шикарные места, красивое побережье. Тоже, например, есть один из таких курортов, который на самом деле не всем известен. Да, вот есть такие еще некоторые диковинные места для туристов. Например,
это
есть...
очень хорошо.
Да, да. Пусть, конечно, пока так и будет, но я чуть-чуть приоткрою вот только для ваших слушателей такую тайну. Есть, значит, бухта Кикова. там находится Ликийский подводный уже город. То есть он затонул вследствие землетрясения, и сейчас это место входит в список ЮНЕСКО. Там не разрешают купаться, то есть там погружаются с аквалангами только историки, да. И единственное, чем мы можем заняться, например, в этом регионе, это прокатиться на такой, на таком кораблике и посмотреть сверху вообще на этот затонувший город, плюс вот эта вот потрясающая лазурная прозрачная вода, она как раз-таки открывает все вот это видение на Ликийский город. Причем тоже я вот, допустим, своим многим гостям рассказываю о том, что, наверное, Турция одна из вообще последних стран, которая всплывает в голове, когда мы говорим про историю, про античность, хотя на территории Турции 77 античных городов, представляете? И вот здесь, в том числе, как раз еще до Римской империи было такое Ликийское государство. И вот здесь вот у туристов есть такая возможность посмотреть это воочию.
А скажите тогда, Ир, ваш любимый курорт какой? Или нельзя вот один какой-то выделить?
Вот часто у меня, например, когда ко мне гости обращаются, да, и, конечно, есть желание съездить и туда, и у меня задают такие вопросы и спрашивают, а куда лучше поехать? Мне очень тяжело действительно направить своих гостей, потому что, вы понимаете, каждый регион, он уникален по-своему, он красив по-своему. И, конечно, я рекомендую, например, съездить в город Каш, потому что это такой небольшой средиземноморский городочек со своей такой атмосферой. Также, например, если не были в античном городе Сагаласас, это высокогорный античный город, который вообще еще успел обрести свой успех и влияние в втором веке до нашей эры, то, конечно, как можно пропустить, да, такой город. Также, например, есть огромное количество термальных источников. Например, многие гости тоже переживают и думают, что зачем в Турцию ехать, например, зимой там или ранней весной, потому что там делать будет нечего. Но здесь я тоже рекомендую обратить внимание на вот такие курорты, как термальные источники. Один из самых известных — это Памуккале. Но есть, например, еще термальные источники в Дальяне, есть в Афьоне, есть на Черном море. То есть множество, на самом деле, курортов, которые еще не так известны хорошо многочисленному туристу, но что будет очень интересно вот таким вот заядлым путешественникам.
Послушайте, ну вот сейчас вы настолько классную вы даете информацию, я сижу и понимаю, что ну, у нас просто нет шанса, да, ездить в одно и то же место постоянно. Просто я знаю очень много у меня друзей, знакомых, которые вот привыкли там, я не знаю, к Кемеру и больше никуда. Вот им там нравится, есть там свои какие-то плюсы жирные. А теперь, слушая вас, я понимаю, ездить и ездить, смотреть и смотреть.
Это правда. На самом деле то же самое я говорю своим гостям. То есть, причем, когда у меня люди приезжают... Уже несколько раз они уже были в Турции, я всегда об этом спрашиваю. И они, например, говорят, ой, вы знаете, я уже там практически везде был, уже 10-й раз приезжаю в Турцию. Я говорю, вот для меня это тоже челлендж, потому что мне всегда есть что показать. Потому что есть, например, Эгейское побережье. Да, до Эгейского побережья вообще, в принципе, мало кто добирается. А там, например, есть такие курорты, как Алачаты-Чешме, да, ближе к Измиру, которые, наверное, по своей атмосфере, в принципе, очень сопричастны с островом Миконос. Миконос, наверняка вы знаете, да, греческий остров. Пожалуйста, это есть в Греции. То есть я вообще своим гостям говорю о том, что какую атмосферу, какое настроение вы хотите почувствовать, вы это можете найти в Турции.
С атмосферой, с чувствами мы разобрались, но нам нужен ваш вот прям практичный совет, когда лучше всего ехать в Анталию, чтобы вот можно было и накупаться вдоволь, но при этом и не сгореть на солнце.
Да, смотрите, что я последнее время заметила, что сезон начал немного смещаться. То есть, если раньше, например, условно 3-4 года назад уже в конце апреля стояла просто жара, и можно было уже в мае купаться, то сейчас это не так. Сейчас в мае еще иногда бывают дожди. Полноценный сезон начинается уже с июня, но он зато продолжается практически до середины ноября, а то и до конца ноября. То есть, условно, если вы даже приедете в ноябре, не нужно переживать, что море будет прохладным. Нет. Причем можно сказать, мы даже вот в конце ноября в прошлом году были, купались в Эгейском море. Наверняка вы знаете, что Эгейское море, оно чуть прохладнее, чем Средиземное. И даже там просто прекрасная вода в конце ноября. Поэтому, в принципе, если вы не любите, да, жару, потому что вот в прошлом году, например, температура воздуха достигала 45-50 градусов, да, в июль, в август. Это, конечно, не всем приятно. Поэтому я рекомендую, например, рассмотреть июнь, либо это уже будет октябрь-ноябрь.
Такой бархатный сезон вы нам предлагаете. Ну, тоже хорошо.
Да.
А будет ли чем вообще заняться, если мы возвращаемся на Средиземное море с Эгейского? Будет ли чем заняться на Средиземном море, кроме купания?
Да, ну вот я снова повторюсь, что, во-первых, на на территории Турции 77 античных городов, да, поэтому можно, конечно, соприкоснуться с историей. Но если вы не любите историческую часть, то, пожалуйста, есть множество каньонов. Да, можно совершить рафтинг. Множество водопадов, невероятно красивых, и в некоторых из них даже можно купаться. Не любите водопады, отправляйтесь в горы заниматься хайкингом, да? Здесь есть несколько таких, скажем так, вершин, до которых можно добраться либо по канатной дороге, либо на автомобиле. Вот, например, недалеко от Анталии, буквально в полутора часах езды от аэропорта, находится гора Тахталы. Да, туда можно добраться на канатной дороге. Это будет высота у вас практически 2400. Либо есть гора Баба-Даы называется. Это уже район Улю-Дениз. Оттуда, кстати, совершают любители параглайдинга свои прыжки. И это я еще молчу про те самые термальные источники, да, до которых можно добраться. Ну, то есть спектр вообще эмоций, которые вы хотите получить в Турции, их огромное количество. Просто выбирайте и составляйте маршрут для себя.
Ну, я думаю, что про Анталию и ее красоты можно говорить нам сыро бесконечно. Но мы умудрились вместить все в 32-минутный выпуск. Он называется «Хамам. Турецкий чай. Загадочные пещеры и Клеопатра». Из него вы узнаете, сколько вещей нужно брать с собой в Турцию, где попробовать кокореч, искандеры, настоящий турецкий чай, а также услышите легенду о том, как в Анталии познакомились Марк Антоний и Клеопатра. Меняем локацию, и мы с Ириной перемещаемся вместе с вами, конечно же, в Стамбул, чтобы увидеть сразу два моря – мраморное и черное. Мраморным это море называется из-за своего расположения. На его южной стороне расположен остров, где есть много мрамора. Хотя мне кажется, что море лучше назвать бирюзовым. Я думаю, что Ирина со мной тоже согласится. Цвет его воды необычайно красив. Его оттенки переходят из лазурного в темно-синий. Поэтому в Стамбуле так популярны прогулки на яхте и дайвинг. Ир, мы пока можем оценивать только по видео и картинкам, если вдруг еще не прилетали, не видели, да? Поэтому расскажите, насколько вообще красиво мраморное море, если вообще все это великолепие и красоту можно описать словами.
Ну, конечно, мраморное море, оно не менее красиво, чем Средиземное. Но здесь нужно понимать, что мраморное море, оно является одним из самых маленьких морей в мире, поэтому, естественно, туристическая инфраструктура, она не так хорошо развита, как на Средиземноморском побережье или на Эгейском. Но, тем не менее, здесь бы я рекомендовала посетить курорт Ялова. Он находится не так далеко от Стамбула. Добраться до него будет легко, как на пароме, например, да? То есть можно добраться на скоростном катамаране, можно на нескольких видах парома, можно добраться на автобусе, и время в пути составит не больше часа. При этом нужно понимать, что, значит, в этом курорте, этот курортный городок, он совершенно небольшой, он находится, знаете, там магматический карман, соответственно, термальные воды, они греются, да, от магмы, поэтому вода термальная достигает от 45 до 55 градусов, поэтому этот курорт я бы рекомендовала посещать именно как раз-таки в зимнее, весеннее, осеннее время, потому что не всем будет приятно в 35-градусную жару заходить еще в более горячую воду. Но, тем не менее, уникальность этого места состоит в том, что мало кто слышал про это место, поэтому, если вы приедете в Ялово, толпы туристов вы там просто не увидите, и вы сможете по-настоящему насладиться этим местом.
Ира, куда вообще нас могут отвезти на яхте, и что можно посмотреть на экскурсиях, если, допустим, мы побывали в Ялово, да, и куда еще отправимся?
Смотрите, если мы говорим про, скажем так, яхтенный отдых, то прежде всего, конечно, я рекомендую обратить внимание именно на поездку по Босфору, потому что посмотреть на город с воды – это просто невероятное зрелище. Тот же самый Долмабахче-сарай, да, вот дворец Долмабахче, он с воды выглядит совершенно фантастически, абсолютно не так, как с земли, так скажем. Посмотреть вообще на азиатскую, на европейскую часть, ну то есть… Приехать в Стамбул и не увидеть его с воды, это вообще запрещено. Обязательно нужно идти по яхте. Плюс на яхте, конечно, можно увидеть вот эти роскошные, значит, мосты с каждой стороны. Можно отправиться, например, на Принцевые острова. Принцевых островов их всего 9, но, скажем, человеком заселено всего 4, да, острова. Каждый из них по-своему уникален. Я рекомендую, если время позволяет, побывать на каждом из них. Если времени поменьше, то отправляйтесь сразу на Буюкада, это называется, как большой остров. Но в целом, если мы говорим про, скажем, яхтенный отдых, то здесь я рекомендовала бы отправиться в городок под названием Гёджек. Гёджек – это совершенно небольшая такая бухта, при этом по-другому город Гёджек называют городом миллионеров. или турецкой Венеции, потому что каждый богатый, уважающий себя человек в Турции, имеющий при этом яхту, он, конечно, старается обязательно приплыть, значит, в этот город, припарковать свою яхту. Тем более, что к некоторым виллам можно подойти непосредственно на своей небольшой яхте, да, либо на катере. Сервис просто невероятного уровня. Атмосфера этого города тоже потрясает. Рядом горы, рядом вот это невероятно красивое Лазурное море. Поэтому я рекомендую обратить внимание именно для яхтенного отдыха вот район Гёджек.
А еще от Стамбула легко добраться до уже знакомого нам Черного моря. Ир, нам нужно теперь понять, чем турецкая часть Черного моря отличается от нашего побережья?
Действительно, есть отличия. Особенно, вы знаете, я разговариваю, например, со своими гостями, и они мне это подтверждают. Во-первых, Турецкое море, точнее, Черное море со стороны Турции, оно более пологое. И пляжи будут в основном песочно-галечные. Да? И, соответственно, когда вы будете входить в воду, у вас вероятность подвернуть ногу будет практически нулевая. Плюс вода, конечно, все-таки почище, но я это связываю больше с законом в Турции, который запрещает, значит, выброс отходов, да, с кораблей, с яхт до пристани не более чем за 50 километров. Да, поэтому, если мы говорим в целом вообще про отдых на Черном море, здесь я рекомендовала бы посетить город Ризе. При этом город Ризе, он считается городом нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он провел, значит, в этом городе свое детство, до 13 лет он там жил. В этом районе, наравне с городом Трабзон, например, да, что интересно посетить в этих регионах. Там есть чайные плантации вот этого известного турецкого чая. Можно, значит, поехать на эти чайные плантации, вам дадут специальную корзинку, можно будет пособирать именно вот эти листики, отправить ее себе за пазуху в эту корзинку. Это тоже, конечно, такое уникальное, да, мероприятие, которое вообще не везде, не по всему миру даже есть такая возможность. И если мы говорим отдельно про город Трабзон, то в городе Трабзон есть монастырь под названием Панагия Сумела. Этот монастырь, он высечен, скажем так, в скале, да, он был возведен в конце 4 века еще нашей эры. Абсолютно уникальное зрелище, тоже уникально тем, что мало кто, в принципе, про это место слышал, поэтому сама по себе поездка, да, вот в этот монастырь, она уже будет, ну, такой основательной вот для такого пытливого туриста.
Ирин, я предлагаю сейчас нашим слушателям просто сразу понять, что этот выпуск нужно будет переслушивать, перематывать не один раз, чтобы поставить нужные метки, потому что Ира нам раскрыла сегодня не один секрет, и я вам за это очень благодарна. С вами интересно.
Я вам также благодарна.
Это был подкаст «Полетим, поглядим». Путешествуйте с удовольствием и слушайте наш подкаст.